В эфире Радио России Красноярск. Программа «Диалоги».
Здравствуйте. У микрофона Елена Гнатенко. Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. И сегодня у меня в гостях начальник караула пожарно-спасательной части Кировского района Красноярска Рустам Абдулоев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот так случилось, что ваш праздник официально зарегистрирован накануне новогодних торжеств. Именно в те дни, когда у вас много работы, потому что сейчас начнется сезон фейерверков, петард и всего такого не очень безопасного, скажем прямо, да? И вот я задумалась, а когда вообще у пожарных бывает меньше работы? В какое время года? Потому что, смотрите, летом лесные пожары, зимой вот эти страшные возгорания квартир, частных домов из-за неправильной эксплуатации печей. Вообще, есть ли у пожарных какие-то спокойные сезоны?
Хороший вопрос. На самом деле, есть периоды, когда пожаров чуть меньше становится, но в целом статистика пожаров, она показывает, что они происходят постоянно. То есть в новогодние праздники действительно учащаются случаи возникновения пожаров, так как люди покупают фейерверки, как вы уже ранее сказали, ну и не всегда аккуратно ими, так скажем, пользуются. Поэтому в холодные периоды, когда отопительный сезон начинается, особенно на старте отопительного сезона, и морозы, то есть как бы сохраняется большая вероятность возникновения пожаров. Скорее всего, меньше, сильно их не становится, но есть, да, такие периоды, ближе там к лету, когда отопление уже не работает, люди начинают разъезжаться из города, да, пожаров становится чуть-чуть поменьше. Не сильно.
Скажите, но бывают же такие дни, когда нет никаких вызовов?
Бывают, но крайне редко. Но это не значит, что пожарные в этот момент ничего не делают. У нас есть распорядок дня. Придя на службу, мы на занятиях первую половину дня находимся. Потом у нас идет оперативно-тактическое изучение района выезда, подразделения. То есть мы изучаем район, проверяем пожарные гидранты, на сутках оттачиваем свои навыки, умения.
А может случиться так, что пожарным одного района потребуется помощь пожарных другого района?
Да, такие случаи встречаются очень часто. То есть районная пожарная часть выезжает к месту, и если начальник караула, старший автомобиля, видит, что пожар развивается, ему необходимо больше сил и средств на пожаре, он вызывает дополнительные силы, и уже несколько пожарных частей могут приехать на тушение. Совместно работаем.
Есть ли в вашем районе места, которые на особом контроле находятся?
Места, наиболее на которых стоит обратить внимание, это социально значимый объект. То есть школы, детские сады, торговые центры, также больницы. Это объекты, где находится большое количество людей, детей. Также есть в больницах маломобильные граждане. Вот, это места, на которые наиболее следует обращать внимание, потому что по прибытию необходимо производить спасение людей, требуется очень большое сосредоточение сил и средств на месте пожара. Как бы вот на эти места обращаю внимание.
Рустам, сколько градусов может выдержать одежда пожарного? Вот насколько она безопасна?
Смотрите, боевая одежда пожарного, она различных типов бывает и исполнений, то есть для разного климата, но в среднем, да, то есть она защищает в основном от теплового потока, но не на длительный промежуток времени. То есть кратковременно она защищает 20-30 секунд от такого прямо хорошего теплового потока, от прямого воздействия огня, но при длительном пребывании в этой зоне, то есть опять же она начинает повреждаться, то есть пожарному там долго находиться нельзя. В таких случаях используется дополнительная экипировка, как токи, они меньше подвержены термическому воздействию, то есть более длительный период времени могут защищать пожарного. Но он используется в определенных случаях, в основном боевая одежда пожарного. То есть это, наверное, видели, да, там на видео, в каске, в крагах, в сапогах и куртка со штанами. То есть это стандартная одежда пожарного, повседневная. То есть человек на ней выезжает на пожар, тушит в ней.
Скажите, что самое плохое, ну, сложное, страшное, так вот, если во время тушения пожара, может быть, объем площади, может быть, высота здания, материалы, из которых здание построено, обрушение кровли, люди внутри помещения? Или
совокупность всех факторов, которые вы перечислили, но наиболее сложные – это планировки, в основном торгово-развлекательные центры. Там высокое пребывание людей, концентрация, то есть они в разных местах находятся, сложная планировка. При возникновении задымления, сейчас все торговые центры строятся из новых материалов, очень много пластика. В процессе горения выделяется очень много вредных веществ, опасных факторов пожара. То есть минимальная видимость присутствует, и когда звенья работают, в сложной планировке очень тяжело найти пострадавшего и эвакуировать его. Поэтому на моей памяти это большое количество людей и сложность планировки.
Еще такой вопрос. Вот что препятствует вашей работе? Есть много случаев, когда пожарная машина не может подъехать к дому. Показывают это. Вот часто ли в вашей практике бывает такое?
Да, очень часто бывает. Город расстраивается. Даже в новых домах, которые построены совсем недавно, площадка для парковки, люди перегораживают шлагбаумами, воротами задвижными. То есть это все увеличивает время при прибытии пожарного автомобиля к месту, затрудняет, то есть, движение по дворам, особенно в зимний период времени, когда выпадает большое количество снега. Двор физически почистить достаточно тяжело. Машина пожарная, ей, конечно, из-за габаритов тяжело проехать.
Ну что вы делаете в таких случаях?
Помогаем водителю, то есть старший машины выходит, координирует его действия по подъезду, либо выделяю человека, который помогает водителю по габаритам, чтобы машина проехала. Сам беру необходимое пожарно-техническое вооружение, так скажем, и следую пешком к месту. Бывают такие случаи, когда приезжаем, во двор попасть возможности нету, шлагбаум закрыт, никто не открывает его. Используем бензоинструмент, спиливаем шлагбаум, проезжаем непосредственно к месту пожара. Бывают и такие ситуации. Люди, конечно, ругаются, но имеем на это законное основание, чтобы проехать к месту пожара. Также еще бывают ситуации, когда люди огораживают свою, так скажем, частную территорию, да, там, прилегающую к тому же там Енисею где-то, но при этом мы имеем право для тушения пожара задействовать любые водоисточники нам доступные. Даже если этот водоисточник, то есть путь к нему пролегает через участок частный, то есть мы имеем право туда проехать для установки автоцистерны на воду, чтобы забрать воду для тушения.
Могут ли пожарным чем-то помочь граждане, когда вы на вызов приезжаете, или вы просто вот их в сторону отводите, не мешаете, или, может быть, опрашиваете их как-то вначале, там, сколько человек, что еще какие-то подробности выясняете?
Ну, опрос гражданских лиц, он как бы входит в разведку пожара, осведомленных лиц, то есть если непосредственно этот гражданин вызывал, да, сообщал о пожаре, то да, мы можем его опросить, есть ли там люди внутри, но как таковой помощи мы от гражданских не просим. Желательно, чтобы они отошли на безопасное расстояние, мы как бы об этом тоже говорим, отводим их, чтобы, не дай бог, они не пострадали. В основном они помогают тем, что машины, если во дворе стоят, опять же, да, они их перегоняют, отгоняют, чтобы нам удобнее было подъехать.
Бывают, конечно, случаи, когда приезжаем в частный сектор, дома очень близко друг к другу расположены, люди объединяются, тушат пожар до прибытия пожарной охраны, ломают заборы, чтобы расширить проезды техники пожарной, машины умирают. То есть есть такие ситуации. Есть ситуации, когда человек выходит, начинает ругаться, что вот у меня стоит ель большая, красивая, она здесь много лет росла, вы здесь едете, ломаете ее, то есть нету времени останавливаться, человеку объяснять, что там где-то горит дом, кому-то нужна помощь. Собственно, бывают такие ситуации.
А говорят, что чаще всего люди гибнут при пожаре не от огня, а от дыма. Так ли это?
Вы знаете, да, имеются такие показатели, то есть люди, много не надо, продукты, как я уже ранее говорил, горения, они токсичны. Достаточно 2-3 вдохов человеку, чтобы потерять сознание. Происходит через некоторое время смерть мозга, и даже если человека мы приезжаем быстро, эвакуировали на свежий воздух и оказываем ему первую доврачебную помощь до прибытия медиков, то, как правило, по приезду скорой они констатируют смерть, потому что мозг при получении вот этой дозы как бы токсичных веществ, он погибает. Бывают, конечно, случаи исключения, но это тяжелый вред здоровью.
Наверняка и вы, и ваши коллеги спасали людей из огня. Вот как это было? Расскажите какие-то случаи, которые вот первые приходят в голову.
Ну, у меня на памяти 2 случая, которые последние были. Это в частном секторе мы тушили дом. По нашему прибытию человек находился на первом этаже. Пути выхода были у него отрезаны огнем. То есть, как бы вообще, в принципе, дом был охвачен огнем, и две комнаты оставалось, которые огонь еще не дошел. Но у него на оконных проемах были металлические решетки. Окно открыто, он стоит, просит о помощи. Выйти сам он не может. Было принято решение, воспользовались аварийно-спасательным инструментом, вскрыли решетку. Параллельно, то есть ребята у меня произвели боевое развертывание, чтобы приступить к тушению и вообще, в принципе, с помощью распыленной струи защитить человека, потому что пламя подбиралось, высокая температура. Ну, собственно говоря, решетку срезали. Мужчину, он, кстати, был маломобильный, достаточно такой тучный. Пришлось ребятам залезть вместе со мной на руках, его эвакуировать. Ну, не пострадал, ожогов нет, отделался, так сказать, легким испугом. И второй случай на моей памяти — это при тушении общежития девятиэтажного. Они, как правило, там коридорного типа. В одном крыле произошел пожар, и он отрезал, получается, часть квартир в этом крыле от выхода. И было сильное задымление, высокая температура. Мы поднялись, то есть на 9-й этаж, включилось звено газодымозащитной службы, приступило к тушению и поиску людей. Собственно говоря, из квартиры людей эвакуировали, там задымление было значительное. Были женщины, беременные, то есть с помощью спас-устройств вывели на свежий воздух. Ну, там порядка, наверное, 18 человек было, 4 детей. Все благополучно вышли, никто не пострадал, никто не погиб, потушили пожар.
Не могу не спросить про причины пожаров. Вот, например, в многоквартирных домах. Основные причины пожаров какие?
Основные причины пожара, как правило, неосторожное обращение с огнем. Детские шалости, короткие замыкания электроприборов. Люди, уходя из дома, очень много электроприборов оставляют включенными в розетку. Какие бы они современные ни были, никто не застрахован от перепадов напряжения. Соответственно, техника не выдерживает, где-то происходит короткое замыкание и пожар. Детки, которые остаются одни дома, за ними никто не присматривает, им становится скучно, они начинают играть, в том числе со спичками. Могут также использовать электроприборы какие-то нагревательные. Собственно, происходят пожары.
Но вот неосторожное обращение с огнем взрослых людей, это что может быть еще?
У взрослых людей, как правило, это курение, либо человек распивал вечером алкогольные напитки, а также курил, либо поставил что-то готовить на плиту, выпил, уснул, на плите начинается пригорание пищи, потом может перейти в горение.
Часто в средствах массовой информации появляются новости об учениях пожарных. Зачем вы их проводите, чем они вам помогают?
Да, действительно, мы проводим учения. Они нацелены на то, чтобы наладить взаимодействие нескольких подразделений пожарной охраны, в том числе отточить навыки и умения руководящего состава на пожарах. Смотрим, какие ошибки выявляются в ходе учения, на что стоит обратить внимание при подготовке личного состава уже в дежурных сменах, караулах. То есть все это направлено на то, чтобы отточить свои навыки и умения до автоматизма, совершенства. И уже непосредственно на пожаре нам легче работать, когда люди знают, умеют, на практике это лучше реализовывается потом.
Скажите, но бывают вообще вот пожары похожие? Или каждый раз, когда вы приезжаете, ситуация разная абсолютно?
Пожары, они все индивидуальные. Так как у нас есть частный сектор, да, то есть городская застройка, есть общие моменты, но в целом пожар каждый, он индивидуален, то есть он по-разному развивается. Очень много факторов, от которых зависит развитие пожара. Перекрытые проезды, загороженность, то есть большая, да, там внутри дворовых проездов, либо пробки на дорогах. Это же все увеличивает время прибытия подразделения пожарной охраны. Соответственно, тот период, пока мы следуем, пожар беспрепятственно развивается, разрастается на большие площади, и люди, которые находятся, допустим, в беде, они ждут, пока мы прибудем, то есть ожидают нашей помощи, сами сверху спуститься не могут. Вот уже, соответственно, когда мы приезжаем, оказываем помощь. Опять же, это бывает, то есть если это городская застройка, да, там люди на верхних этажах очень много находятся. Если это частный сектор, то, как правило, это угроза распространения на большие площади, дома близко очень друг к другу расположены. Каждый пожар по-своему индивидуален. И уже руководитель тушения пожара по прибытию на место индивидуально принимает решение, то есть выбирает решающее направление и, исходя из этого, уже действует.
Я знаю, что вы еще аттестованы на аварийно-спасательные работы. Это вот что такое? Что именно вы делаете?
Наиболее часто выполняемые аварийно-спасательные работы как раз связаны с тушением пожара у нас. Это поиск людей в непригодной для дыхания среде, то есть газодымозащитная служба звенья включаются, идут на поиски людей. Это вот как бы основная наша направленность.
А что такое вертикальный вызов?
Вертикальный вызов – это одна из разновидностей, так скажем, пожарного кроссфита. Я столкнулся с ним, это вообще, в принципе, сравнительно недавно у нас появилось. Его суть заключается в том, что ребята испытывают себя на прочность. То есть берется здание повышенной этажности, газодомозащитники одеваются в боевую одежду пожарного, включаются в дыхательные аппараты и поднимаются на самый верхний этаж. То есть как бы там засекается время, за которое человек поднялся. В процессе бывает происходит смена баллона в дыхательном аппарате. Это вызов для каждого пожарного. На что я способен, где предел моих возможностей физических, я бы даже сказал, не столько физических, сколько морально-волевых, потому что бывают такие случаи, когда человек поднимается, да, на этаж в экипировке, она весит немало, поднимаясь наверх, он думает, вроде вот все силы заканчиваются, сейчас вот-вот уже дальше идти не смогу, и все же ты внутри себя где-то проигрываешь, ну, надо идти, нельзя останавливаться. То есть профессия пожарного, она такая, что не бывает перерыва. То есть если ты идешь, надо идти до конца выполнять свою работу. И, соответственно, ребята на вертикальном вызове большие молодцы. Как правило, все доходят до финиша, уставшие, измотанные, но довольные.
Говорят, что спасатели очень суеверные. Ну, есть такое мнение. Есть ли у вас какие-то приметы?
Ну, на моей памяти наиболее суеверное это было старшее поколение пожарных, которые обучали в первую очередь нас. Самая такая запомнившаяся примета – это когда сотрудник, придя на дежурную смену, одевает новую боевку. Все уже морально готовятся к тому, что сегодня будут ездить на вызова. Самая такая распространенная.
А вообще, знаете, вот говорят, что о пожарном братстве, ну, ходят даже такие легенды, что это очень дружные люди, так ли это?
Да, действительно, коллективы очень дружные, сплоченные. Эти люди ходят вместе в огонь, они друг другу доверяют, очень большой отрезок жизни проводят на работе. Поэтому, да, некоторые даже очень тесно дружат с семьями, ходят друг к другу в гости на какие-то другие мероприятия. Очень коллективы дружные, сплоченные.
Я знаю, что в вашей части живет пушистый огнеборец. Кто это и как он, она вам помогает?
Да, у нас есть кошка в части. Ну, это как талисман. Она больше даже, знаете, создает домашнюю атмосферу. В течение дня мы там занимаемся, еще что-то. Она где-нибудь легла погреться, смотришь на нее и немножко теплее, так скажем, на душе становится. Можно взять, подержать на руках ее пути.
Рустам, в новогодние праздники вы, как и другие экстренные службы, будете работать. И в длинные новогодние выходные наверняка не обходятся без возгораний. Что именно происходит? Где требуется ваша помощь?
Как правило, в новогодние праздники люди пользуются пиротехническими изделиями. Не все перед этим читают инструкцию, как правильно пользоваться. Из-за этого, как бы, из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, да, приходится ездить, на, то есть оказывать помощь людям. Выезжать приходится больше, в основном с 31 на 1 число. Ну и первые праздничные 3 дня, дальше уже идет на спад.
У вас есть возможность поздравить своих коллег сегодня с Днем Спасателя?
Да, хотелось бы поздравить всех коллег с праздником, пожелать им успехов в службе, чтобы вызовов было поменьше. Хотелось бы пожелать им дополнительно совершенствовать свои навыки, умения. Они в нашей службе, им пригодятся.
Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Спасибо, что пришли. Напомню слушателям, сегодня в гостях Радио России Красноярск был начальник караула пожарно-спасательной части Кировского района Красноярска Рустам Абдулоев. Программу провела Елена Гнатенко. Всего доброго.